Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Кадровый голод в IT-отрасли стал одной из главных тем, которые обсудили на новгородском форуме «Новые информационные технологии для инновационного развития области». Его учредители – университет и региональное правительство. День народного единства уже в эту среду отметит страна. Историк напоминает события смутного времени, которые легли в основу праздника. Научная конференция, посвященная 275-летию Новгородской духовной семинарии, прошла в Антонове в минувшую субботу. Семинария была учреждена указом Анны Иоанновны в 1740 году. «Я посидел над глаголами и не дерзал думать о системе». Рубрика о русском языке начинает серию спецвыпусков о глаголах, в том числе и приведенная цитата прозвучит сегодня. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Кадровый голод в IT-отрасли стал одной из главных тем, которые обсудили на новгородском форуме «Новые информационные технологии для инновационного развития области». Подробнее о встрече расскажет наш корреспондент Екатерина Валова.
Новгородский IT-форум проходил при поддержке Новгородского университета и правительства региона. Такая встреча в формате научно-практической конференции проходит в Великом Новгороде уже в 16-й раз. Но как IT-форум... впервые. Здесь собрались руководители и специалисты более чем 100 предприятий и организаций Новгородской области. Главные задачи – обменяться опытом работы в современных условиях, поделиться технологическими новинками и обсудить проблемы IT-отрасли. Проблема номер один – это нехватка молодых специалистов, отметил проректор по новым информационным технологиям Новгородского университета Николай Курмышев.
Это площадка, на которой происходит обмен опытом. Это площадка, на которой мы узнаем из первых рук о новинках, о технологических возможностях ведущих российских и зарубежных компаний, потому что мы ежегодно привлекаем лучших спикеров из IT-отрасли, мировой причем. И они приезжают, и их доклады весьма и весьма полезны и интересны. Я бы хотел особо подчеркнуть, что университет здесь занимает, наверное, лидирующую позицию вот в части информационного обеспечения. И те темы, которые инициирует университет, они действительно, мы видим, что они востребованы и нужны. Вот сегодня ключевая тема – это подготовка IT-специалистов. Потому что это главное на сегодня, даже не деньги, даже не состояние экономики, а нехватка IT-специалистов – это главный тормоз вообще развития IT-отрасли в России в целом. И в частности в Новгородском регионе хороших IT-специалистов, классных, профессиональных, катастрофически не хватает. Мы заявляем, что университет делает все возможное и готовит таких специалистов. У нас есть соответствующие специальности, но их количество не покрывает никак потребности рынка. Более того, у рынка возникают все время новые и новые потребности в освоении, в применении тех или иных технологий, а IT развивается очень быстро. И здесь нам тоже нужно, во-первых, чувствовать ситуацию, для чего этот форум. Мы воспринимаем все то, что говорит IT-бизнес, и новгородский, и российский, и мировой, и пытаемся адаптировать свои программы. Более того, мы предлагаем, призываем бизнес к тому, чтобы они участвовали в учебном процессе, чтобы они общались с нашими студентами, чтобы они мотивировали их к освоению этих сложных технологий. Но опять мы сталкиваемся, и сегодня говорилось о том, что недостаточно вообще школьников на входе, старшеклассников, которым было бы это интересно. Они есть. Есть категория старшеклассников, которые понимают, что IT-специальность – это очень перспективно, это востребовано, это высокий уровень жизни, это творческая профессия, но нужно, чтобы таких становилось все больше и больше. Россия чем отличается? Отличается, допустим, в этой отрасли от Индии, Китая, тем, что Ну, пока мы еще имеем потенциал интеллектуальный, более высокий. Но в количестве мы как проигрывали, так и будем проигрывать. То есть количество людей у нас, просто жителей, меньше. Нам нужно брать качество. А сегодня получается, что мы, имея, в общем-то, хороший базовый материал в школах, не используем его в полной мере. Мне, вот как представителю университета, как проректору, хотелось бы, чтобы большее количество школьников заинтересовалось нашей специальностью и поступало в наш университет. Чтобы бизнес помогал нам готовить тех, кому нужны эти специалисты. И чтобы в целом все это тогда будет развивать экономику вот инновационную и IT-отрасль региональную. И может быть, и я в это верю, я говорю об этом, что IT вообще это одна из возможных точек роста инновационной экономики Новгородской области. Это то, чего нам, может быть, еще не хватает, потому что, да, мы находимся на этапе зарождающегося IT-кластера. Мы его открыли. Есть активность, есть планы. Но очень важно на текущий момент создать, я бы сказал, тепличные условия для этого, для нового. Потому что нам нужно обеспечить быстрый рост, если мы хотим роста вообще, хотим заметного, чтобы это в экономике было не просто на уровне там, 1%, да, в валовом, а чтобы это было 5-10, и чтобы темпы роста вот этой отрасли были быстрее, чем всех остальных.
Junar Technologies – это российская компания. Ее офис находится в Великом Новгороде. Сейчас предприятие работает в основном с иностранными клиентами, потому что, по словам директора Владислава Герасимова, российские компании не хотят ничего менять и не хотят переходить на новый современный уровень, который уже так активно используется во всем мире.
Мы разрабатываем программное обеспечение. В общем смысле это программа, которая позволяет управлять данными предприятия. Ну, по-простому, современные предприятия, у них практически бумажных документов нет, документы все в электронном виде, и необходимо обеспечивать их хранение, движение от сотрудника к сотруднику, контроль. В общем, это система управления информацией.
Но ведь это небезопасно в современном-то мире, когда могут взломать все, что угодно хакеры.
Нет, это безопасно, потому что это все внутренние, так называемые интернет-системы или корпоративные системы. Снаружи обычно доступ к ним сильно ограничен. Ну и наша компания работает, у нас основной вендор. Вендор – это тот, который предоставляет нам программное обеспечение, это IBM. Так, решение промышленное, корпоративное, поэтому все вопросы с безопасностью, они решены на стадии еще производства этого программного обеспечения вендором. То есть, а наша задача взять эти программы и внедрить у клиента. Настроить, внедрить, доработать, доделать и так далее. У нас как бы клиенты это все расположены, в общем-то, не в нашей стране, а за рубежом, и поэтому там своя культура, культура ведения дел на производстве и документооборота, культура финансовая. Поэтому как бы вот тут надо сразу понимать, что мы, наши внедрения в России, они как бы такие пока единичные, потому что не доросла наша страна еще до этого. Очень сильная инерция, все привыкли работать как привыкли, не считают деньги. Наши решения, они помогают экономить деньги. Могу вам пример, например, сказать, там, если есть колл-центр, если мы работаем 20 человек, и наше программное обеспечение, благодаря ему клерк, который сидит на этом телефоне, начинает отвечать вместо, например, 3 минут, ему требуется на ответ там 1 минута, то есть мы экономим его время, то, соответственно, можно уменьшить количество этих работников, и клиенты больше будут довольны, клерков будет меньше, на их зарплате можно сэкономить, и только на их зарплате посчитать, сколько денег можно сэкономить, и это решение там за 3 года окупается. Ну, к примеру, это просто ну, такой вот вариант. Но, к сожалению, у нас в России люди очень плохо считают, сколько стоит человек и его время. То есть для них проще, я ей плачу 15 тысяч, она будет там работать до посинения. А сколько там будет кто отвечать, то есть ну, не заботятся ни о клиентах, ни о сотрудниках, ни о ком. Поэтому вот пока у нас культура производства в России не поднимется, то есть наше решение, наверное, здесь будет не очень интересно. Просто страна наша отстает лет на 10-15 от мира западного. Это должно, видимо, произойти естественным путем. Возможно, что лет через 10-15 такие решения, они будут востребованы у нас в стране. То есть просто факт, что мы по всем статьям отстаем.
Уже через день страна отметит День народного единства. Его Государственная Дума учредила своим решением в конце 2004 года. С 2005 это выходной и общероссийский праздник. 10 лет прошло, но до сих пор многие путаются, как же он называется и с чем связан. Сегодня мы повторяем интервью, которое записали тоже 10 лет назад с историком Геннадием Коваленко.
Как известно, вот это решение, оно было все-таки неоднозначно воспринято и за рубежом, и гражданами нашей страны, потому что для части населения нашей страны, ну, 7 ноября по-прежнему остается праздником. Для кого 7 ноября не праздник, а может быть, наоборот, так сказать, день национальной трагедии, для них, в общем, вот эта дата 4 ноября, она тоже не воспринималась. Хотя, я думаю, что есть определенная логика в том, чтобы искать эту дату в событиях смутного времени, потому что сейчас мы тоже переживаем смутное время, хотя, в общем-то, наметился, наверное, какой-то выход из него, но, тем не менее, искать эту дату в тех событиях представляется вполне оправданным.
А если мы возьмем, допустим, ну, Бородинское сражение, победу над Наполеоном, что-то еще?
Все-таки нам сегодня не угрожает опасность иностранного завоевания, да? Поэтому события смутного времени, они нам все-таки, может быть, сегодня ближе и понятнее.
Ну, ближе и понятнее трудно сказать. Вот, допустим, у многих при упоминании смутного времени возникают, да, какие-то образы. Минин и Пожарский, поляки, Иван Сусанин и так далее и тому подобное. А вот какой-то, наверное, картинки объединенной, что же все-таки происходило, уже нет. Но подсбываются уроки истории, кто-то не изучает это специально.
Как раз для того, чтобы нам все-таки сегодня понять, что мы празднуем, нам и надо обратиться к событиям вот русской истории. Это был глубокий внутренний кризис, но именно кризис внутренний, который осложнялся иностранным военным вмешательством, сначала в скрытой, а потом и в открытой форме. Но это было, в общем, наше внутреннее дело. Это, собственно говоря, была первая гражданская война в истории России. И в этом, в общем-то, и был трагизм этих событий.
Напомню лишь некоторые факты. В 1610 году свергают царя Василия Шуйского. Российский трон становится вакантным. На него начинает претендовать Лжедмитрий II и польский король Сигизмунд. В этих условиях московские бояре, так называемое временное правительство или семибоярщина, призывают направление польского королевича Владислава. Это действие сегодня расценивается многими как измена, но мой собеседник считает, что все далеко не так однозначно. Через 2 года, август, в Москве сидит польский гарнизон вместе с теми же боярами и духовенством. К Москве движется польский гетман Хаткевич с продовольствием, а под Москвой стоят 2 ополчения Трубецкого и Пожарского, которые в процессе переговоров, увы, к согласию не пришли. Согласие наступило только в бою, иначе бы русские не победили, и уже эти дни можно считать признаком народного единства.
В конце сентября оба ополчения объединились, они предложили полякам капитулировать, поляки отказались, они надеялись на помощь короля, но помощь не подходила, наступил голод, съели уже всех кошек, собак, имели место случаи людоедства, и поэтому 21 октября все-таки переговоры о капитуляции начались. И, собственно говоря, вот этот штурм Китай-города, он начался спонтанно. Ни Пожарский, ни Трубецкой не давали команду на штурм, но, тем не менее, ополченцы начали штурмовать Китай-город, и им удалось оттуда вытеснить поляков. Поляки отступили в Кремль. Но 22 октября, то есть, вот, значит, 4 ноября, еще Кремль находился под властью поляков. И только 24 октября они подписали капитуляцию и выпустили из столицы своих сторонников и членов их семей. А на следующий день из Кремля уже выходит духовенство. 26 октября выходит польский гарнизон, капитулирует. И 27 октября, то есть, получается, 9 ноября, значит, ополченцы входят в Кремль. Мне кажется, здесь тоже есть 2 знаковых дня. Это капитуляция. Ведь, допустим, вот празднуем все-таки День Победы не тот день, когда советские войска взяли Берлин, а в тот день, когда был подписан акт о полной безоговорочной капитуляции. Или знаковый день тоже – это вот освобождение Кремля.
Геннадий Михайлович, итак, то, что надо искать, в принципе, да, вот как бы истоки народного единства в смутном времени, с этим вы согласны? Просто вас, может быть, сама дата несколько смущает, 4 ноября?
Да, конечно, но в любом случае важно искать как раз не День Победы над кем-то, а день вот именно осознания народом своих каких-то национальных интересов. И вот это, наверное, главное. Какую бы мы дату ни назвали, всегда найдутся, так сказать, оппоненты, которые не согласятся с этой датой, а предложат какую-то свою. Поэтому, в принципе, такая дата условна, но вот теперь как бы нам ее назначили в качестве праздника, так что давайте ее, наверное, праздновать, но просто, может быть, в этот день мы как-то должны будем посмотреть в историю, как зеркало, для того, чтобы понять, что же происходит с нами.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В минувшую субботу в Антонове прошла научная конференция, посвященная 275-летию Новгородской духовной семинарии. Она начиналась в соборе Рождества Богородицы 12 века за упокойной службой по учащимся и преподавателям семинарии. Затем были возложены цветы к захоронению основателя семинарии архиепископа Амвросия Юшкевича. Семинария была учреждена указом Анны Иоанновны в 1740 году – на территории Антониева монастыря. Этот монастырь, начало тоже XII века, всегда был средоточием книжности и просвещения. Напоминаем некоторые даты и факты.
В 1918 году была упразднена Новгородская духовная семинария, располагавшаяся на территории Антониева монастыря. Казалось бы, с этого момента началась совсем другая история, в которой не будет места прошедшим столетиям. Но нет, на дворе другой век, и вновь самый древний новгородский монастырь в центре внимания. Людмила – секретарь об истории строительства, реставрации и, конечно, об основателе Антонии Римлянине.
Кто он был? Скорее всего, был грек, выходцем из Пиренейского полуострова. Видимо, он был монахом одного из монастырей греческих. И во время схизмы, так называемой вот разделения церквей католической православной, и во время гонений на православие, он и появился здесь, в Новгороде. По житию его появление относится к 1106 году. Вот этот год и является датой основания монастыря. Антоний купил землю здесь. Еще это был в загороде, северной окрестности Новгорода. И построил вначале деревянную церковь и деревянную келью. И благословил вот это строительство епископ Никита, который очень почитался в Антониевом монастыре. От времени Антония Римлянина сохранился уникальный памятник собора Рождества Богородицы. Таких построек начала XII века всего несколько в Новгороде сохранилось. Так как он был связан со светским заказом, он имеет целый ряд таких особенностей архитектурных, которые выделяют его среди вот памятников этой ранней архитектуры, очень тесно связанной с киевско-византийскими традициями. Этот собор отличается от других памятников того времени и строительной техникой. Здесь такой толстый брусковый кирпич используется. И вот этой выдающейся круглой башней, которая напоминает башни-донжоны итальянские. Но он, конечно, со временем перестраивался неоднократно, вот этот храм. И вот, кстати сказать, в летописях есть интересное подтверждение того, что иноземец все-таки был Антоний, потому что некоторые исследователи оспаривают эту точку зрения. Вот храм, когда его расписали в 1125 году, это тоже произошло при Антонии Римлянине. Храм назван в летописи Божница. А божницами обычно называли храмы, которые строили иноземцы в Новгороде или западноевропейские вот эти божницы, Ляцкие, например, божницы. И сохранились прекрасные, великолепные фрески в этом храме, которые относятся ко времени Антония Римлянина. Вот это вот памятник, который он создал здесь для новгородцев, для Новгорода, оставил такую замечательную память о себе. За 900-летний период очень много изменений произошло. И сейчас здесь можно видеть памятники различных исторических эпох. Это и церковь Сретения XVI века, это и библиотека в стиле барокко, и казначейские кельи конца XVII века. То есть вот такой сложный и разностильный, но в целом уникальный исторический ансамбль.
Монастырь был свидетелем множества исторических событий. Видел Александра Невского, пережил вместе с Новгородом набеги опричников и шведскую оккупацию. Его значение в духовной жизни Великого Новгорода подчеркивает протоиерей Александр Ран.
Монастырь был средоточием образованности того времени. Сюда стекались книги, здесь они переписывались, и не случайно совершенно отсюда вышел монах Кирик, воспитанник Антония Римлянина, который был замечательным математиком и человеком очень начитанным. До нас дошло сочинение «Вопрошание Кирика архиепископу Нифонту». Ну а потом здесь возникла семинария, здесь изучались и классические языки по древним классическим произведениям, изучалась и медицина, агрономия, и геометрия, математика. Отсюда вышли первые студенты светских университетов. Здесь учились и святитель Тихон Задонский, которого так любил Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышел Владиславлев, ректор университета, Бронзов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, Бриллиантов, удивительнейший историк древней церкви, значение которого до сих пор не потерялось, ученик Болотова, и Николай Дмитриевич Успенский, профессор литургики и доктор исторических наук, которого знал весь мир и у которого я учился еще. Вот последний выпускник семинарии на Дарвинской. Так что много было всего.
Всего на конференции 275-летию Новгородской духовной семинарии прозвучало 10 докладов, и Александр Ранный, и Людмила Секретарь, которых вы сейчас слышали, участвовали в ней. В частности, Людмила Секретарь говорила о выпускниках семинарии, причисленных к лику святых. Мы же решили вспомнить о других выходцах из этого учебного заведения, тех, кто воевал на фронтах Первой мировой и был незаслуженно забыт потомками. Этой темой Людмила Секретарь заинтересовалась, когда работала над книгой о Новгородской духовной семинарии. Конечно, история Первой мировой в жизни учебного заведения, открытого еще в 1740 году, занимает хронологически немного места, но открывает нам множество имен славных и практически забытых. А главное, атмосфера в семинарии в 1914 году отражала и настроение российского общества, говорит Людмила Секретарь. Вспомните, до Октябрьской революции оставалось всего 3 с небольшим года.
Новгородская духовная семинария в этот период еще не испытывала критических каких-то моментов, хотя уже атеистические взгляды и революционные взгляды они проникали и в среду семинаристов. Но в 1914 году наблюдался вообще очень большой патриотический подъем, как это ни странно. Вот что делали семинаристы, учащиеся в семинарии в этот период, как они помогали? Там был врач Малинин, который учил их переносить носилки, они переносили раненых, здесь были открыты лазареты в Новгороде. Они устраивали там чтения с картинками для них. Они собирали деньги, покупали Евангелие для раненых. Они устроили, например, в 1915 году замечательный музыкально-вокальный концерт, где исполнялись композиции их педагога по церковному пению Аркадия Михайловича Покровского на патриотические темы «Помогите героям», такая композиция, там «Казачья песня», соло для тенора с хором и так далее, и хоровые песни. И в том числе и классическую музыку исполняли. То есть они вот так помогали, как могли.
Кроме того, учащиеся семинарии шли на фронт добровольно, рядовыми. А вот военные судьбы выпускников складывались по-разному. Об одном из уникальных случаев продолжает Людмила Секретарь.
Иван Викторович Мамонтов. Он выбрал после семинарии духовной, это редкий очень случай, карьеру не священника, а именно военного, профессию военного. И он в Новгороде в чине капитана служил в 85-м Выборгском полку. А его отец был духовником семинарии. То есть он был очень тесно связан с семинарией и преподавал военную гимнастику для семинаристов. И не только, и в духовном училище то же самое. Ушел на фронт, был ранен, вернулся в Новгород, побывал в своей любимой духовной семинарии, побывал на родине в деревне Ильинагора, а через некоторое время погиб. И по желанию его родственников, его жены, тело перевезли в Новгород и с почестями похоронили на кладбище Антониева монастыря. И что интересно, я как раз нашла о нем материалы и включила свою книгу, и вдруг через какое-то время вот приезжает в Новгород его внучка из Москвы. Она сохранила архив Ивана Викторовича Мамонтова с фотографиями. И фотографии там есть его и когда он учился в семинарии, и когда он уже был военным капитаном, его под залпы орудий хоронили в Антониевом монастыре. Mm. Да, и вот она ко мне пришла.
Такой редкий случай, да?
Да, это очень такой интересный, редкий случай. К сожалению, там кладбище же, в общем-то, выровнено в советское время с землей, поэтому место захоронения, к сожалению, его неизвестно.
Кадровый военный случай редкий, чаще выпускники семинарии, окончив после нее медицинский, факультеты становились военными врачами и еще чаще военными священниками. Вот еще несколько коротких историй.
Например, известно о выпускнике Василии Петровиче Ильинском. Он сначала учился в Юрьевском ветеринарном институте после Новгородской семинарии. Получил в качестве награды полный набор инструментов по ветеринарии. Очень хорошим был учеником. Работал ветеринарным врачом, потом участвовал в русско-японской войне. Затем ему показалось мало, и он поступил в Томский медицинский уже институт и стал врачом, переехал в Москву. У него очень благополучно складывалась жизнь, имел хорошую практику, в Москве медицинский кабинет и квартиру прекрасную на Арбате, но был мобилизован уже в Первую мировую войну и служил в туркестанском артиллерийском дивизионе. Ну вот еще об одном враче можно рассказать. Врач 120-го артиллерийского корпуса был призван тоже на фронт в Первую мировую войну. Но звали его Петр Иванович Левочский, это из Боровического, Левоча, из Боровического уезда, выпускник 1870-х годов, когда началась война, Первая мировая, ему 59 лет было. Образован был блестяще. Он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, а затем военно-медицинскую академию. О судьбах военных священников. Судьбы их просто интереснейшие. Вот один из них Андрей Александрович Богословский. Он, значит, в военное ведомство перешел вскоре после того, как он окончил духовную семинарию. И его послали в Туркестан. Он в Ташкентском военном соборе служил и в русско-японскую воевал. из Туркестана отправился на Дальний Восток, и там, значит, был награжден, и ранен был. Он был награжден там орденами Святой Анны третьей степени и Владимира. Вот очень такие высокие награды. А в 1915 году уже за участие в сражениях Первой мировой войны на Германском фронте он заслужил орден Святого Георгия четвертой степени. Это тоже была высочайшая, самая, пожалуй, высокая награда. И что интересно, после 1917 года он остался добровольно служить в русском легионе чести, который воевал вместе с французами против немцев. И представлен был вот именно уже в то время французскому ордену почетного легиона и к французскому военному кресту. Но в 1918 году он погиб там. Например, Соколовский Сергей Михайлович. Вообще у него такие были превратности судьбы. И он такой был храбрый, он такой был гордый, бесстрашный, прямой. Вот о нем рассказывает один из тех, кто его хорошо знал, Георгий Шавельский. Соколовский в годы Первой мировой войны вел несколько десятков солдат-добровольцев, которые смогли разрушить проволочные заграждения, иначе никак не взять было вот этот укрепрайон. За легендарную храбрость он получил орден Святого Георгия.
Вот вы рассказываете о судьбах, забываем ведь мы о них. Слишком далеко, что ли, эта война получается?
Да, наверное, вот действительно Отечественная война была настолько для нас трагична, что вот как бы немножко в тени осталась эта война, хотя столько вот, когда начинаешь уже серьезно углубляться в эти материалы, понимаешь, насколько было много пережито России тоже в этот период. И потом сразу гражданская война, которая перешла Первая мировая. Поэтому, конечно, это был трагический тоже страница в истории нашей страны. И не дай бог нам пережить еще какую-нибудь войну.
Продолжаем выпуск, и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Прочитала в литературной газете, что она вместе с Министерством образования начала проект «Русский глагол», посвященный преподаванию русского языка. И подумала, что мы-то можем с вами использовать то же самое название, но в буквальном смысле поговорить о русском глаголе. Последовательно и внимательно. Ну, вы понимаете, что у слова «глагол» есть значение слова вообще, и там как раз в этом фигуральный смысл в этом проекте, в том самом, в котором, наверное, Пушкин предполагал глаголом «жечь сердца людей». А мы будем говорить в таком простом, буквальном смысле глагол как часть речи. И мне кажется, что это нам сулит массу интересных и разнообразных сюжетов. Итак, начинаем. Итак, русский глагол. Первым делом хочу сказать, что это трудная часть речи, хотя, может быть, ваши школьные воспоминания совсем об этом не говорят. Но это кое-что вы забыли, а кое-что происходит от того, что в школу приносится такой дистиллированный русский. Все заранее продумано, вопросы, ответы, факты, и многие трудности просто исчезают. Но все-таки русские лингвисты, когда брались за описание глагола, они испытывали массу трудностей. Почему? Потому что им предстояло описать именно русский глагол. А ведь традиции описывать русский язык не существовало еще. И все, кто пытались это делать, были под воздействием античной грамматической традиции, греческой, латинской, немецкой, там, допустим, она была передовая очень, и, конечно, церковнославянской. Это язык, который изучали все, и грамматику знали все по учебнику Смотрицкого, такой знаменитый. Вот первое описание русского глагола, вопрос, кому принадлежит? Конечно, вы скажете Ломоносову, и я вам сама внушала, что Ломоносов, а вот и нет. Конечно, Ломоносов – автор первой русской, напечатанной русской грамматики для русских. Это очень напечатанный по-русски для русских. Но первая грамматика русская была написана на латыни для европейцев. Вот ее написал в 1696 году, в конце 17 века, Генрих Уильям Удольф. И вот пока я не буду, значит, говорить, в чем там его новаторство, но только я хочу вам сказать, показать, какие он примеры приводил русских глаголов. Очень интересные. Например, такие. «Отнеси башмаки к сапожнику и вели их починить». Да? Или «лучше», так писалось, «дурачествовать, неже красть». Разумно. Или вот такой, значит, диалог. Завтракал ли ты? Я поздно ужинал вчерась. Сверх того, я редко ем прежде обеда. Изволишь с нами хлеба кушать? Челом бью, дело мне. Тотчас обед готов будет, девка стели скатерть. Ну и так далее. Замечательные примеры конца 17 века, живая, не церковнославянская русская речь. А потом, значит, русский глагол принялся описывать Василия Евдокимовича Додуров, про которого я никогда не устаю говорить, напоминать, потому что он наш с вами земляк, новгородец. И он написал такое по-немецки, такое приложение к словарю Вейсмана. Это был такой немецко-русско-латинский трехязычный-триязычный словарь. И он приложил к нему по-немецки такой грамматический очерк, который назывался в буквальном переводе, значит, «Первые основания русского языка». Ну, и вот там он пытался отойти от античных схем. И как ему это вообще удавалось, ну, не будем входить в эти детали, но попытку я отмечу. Ну, вот получается, что по-русски и напечатанное оказалось описание Ломоносова. Но интересно, что в нем видны следы освобождения от представлений вот, от других грамматик. Я приведу вам несколько примеров. Например, рассуждая о наклонениях, значит, пишет, какие у нас есть наклонения, а дальше он пишет, желательного и сослагательного наклонения в российском языке особливых нет. Для кого так можно написать? Так можно написать, кто знает, какие наклонения в латыни и... пожалуйста, ждет их, а их нет. Это удивительное свойство, я поражаюсь этому. Или вот, например, причастие. Вот что он пишет о причастии. Сие причастия только от тех российских глаголов произведены быть могут, которые от славянских как в произношении, так и в знаменовании никакой разницы не имеют. Употребляются только в письме, а в простых разговорах должны их изображать через возносительные местоимения «которые». Весьма не надлежит производить причастие от тех глаголов, которые нечто подлое значат, ну, подлое низкое, бытовое. И только в простых разговорах употребительны, ибо причастие имеет в себе некоторую высокость, и для того очень пристойно их употреблять в высоком роде стихов, которые в российском языке не очень твердо знают. Заметочка такая. Ну вот, все время, когда читаешь Ломоносова, то как бы понимаешь, что это написано для тех, кто прекрасно знает церковнославянский, другие языки и чего-то ожидают. Но интересно, что в грамматике Ломоносова буквально тысячи глаголов приведены просто такими страницами, в такой форме, в сякой. Вообще читать страшно интересно лингвисту, а лингвисту, может быть, неинтересно. Ну что список глаголов, в общем, что там? Ну, ведь я напомню, что тогда еще не было словаря. И поэтому это были очень важные списки для тех, кто хотел именно русский язык изучать. И вот ломоносовское описание и его терминология, она очень, кажется, ну что такое, уже все по-нашему почти. Все сохранялось очень долго. До конца XVIII века, написано в середине, напоминаю, да? До таких интересных времен, когда Екатерина задумала организовать народное просвещение, народные училища. Вот нам кажется, издала указ. В 1786 году, я всегда об этом говорю, русский язык начинает изучаться в школе с 1786 года. Но ведь до этого надо было провести большую работу с кадрами и с учебной литературой. И вот интересно, в числе тех, кому поручили написать учебники для школ, училищ, как тогда, был Антон Барсов, профессор элоквенции, то есть красноречие, Московского университета, ученик Ломоносова, вообще такой петербургский, как мы бы сказали сейчас, специалист. Он, конечно же, взялся за это дело и быстро написал, ведь уже была грамматика Ломоносова, и быстро написал правила чтения, да, значит, имя существительное. А когда дошел до глагола, то сорвал все планы. Заводовский за это отвечал. Именно есть такая переписка. И вот я вам прочитаю кусочек письма. 18 век, конец. «Я со всяким усердием денно и ношно труд свой употребляю над грамматикою, и при недостаточной помощи прежде изданный грамматик, однако довольную часть он и выработал». Ну и там немножко хвалит себя, да? И он пишет дальше, что он дошел до глаголов, и все остановилось. свойства глаголов наших, представляющих лабиринт пред прежними частями, еще несравненно затруднительнейший. И он пишет так: «Я посидел над глаголами и не дерзаю думать о системе». Я очень люблю эту цитату. Надеюсь, мы не посидеем. Но у нас есть достижение науки и техники против этого. И вот посидел над глаголами, но все-таки потом написал, как это было сложно, потому что ему хотелось услышать реальные те самые глаголы, которые употребляют его соотечественники, его, так сказать, окружение, а не те, которые написаны в учебниках церковнославянского или латинского языка, как это делали много раз. Ну вот в грамматиках XIX века глаголу уделялось очень большое внимание, и оно даже казалось преувеличенным, и вот уже в 20 веке Шахматов упрекал некоторых лингвистов, что вся их грамматика – это дифирамб глаголу, и как бы при этом забывают другие части речи. Но, во всяком случае, в 19 и в 20 веке очень многое, так сказать, было уточнено и изучено, и открыто. И мне кажется, я льщу себя надеждой, что сегодня русистика располагает точнейшими знаниями о произношении глагола, его грамматике, его лексических свойствах, его семантике, его нормативных сложностях. И вся эта богатейшая информация дает нам возможность затеять наш проект «Русский глагол». Он многообещающий, на мой взгляд.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 2 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!